но больше никаких звуков из кофейника не доносится. Курильщик. И все-таки уйти, как из руки рука, уйти и поминая, как звали. Уйти куда? В неведомые дали. Райнер Мария Рильке. Уход блудного сына. Табаки велел мне записать в дневнике, что грядет ночь сказок. Мы только что вернулись из столовой, проведя в ней в общей сложности больше 4 часов. Таким вымотанным я еще никогда себя не чувствовал. В спальне не то чтобы все было разорено, наоборот, даже чище, чем обычно. Но видно, что в вещах покопались, и все сразу ринулись осматривать свои тайники. У меня никаких тайников не было, поэтому я просто выгрузился на кровать и лежал, пока остальные носились со своими пропажами. Основной пропажей стала электроплитка. Ее-то уж точно унесли. А большая часть остальных вещей, о которых подумали, что их тоже нет, потом нашлись. И хотя Лэри уверял, что у него сперли какой-то бесценный предмет, никто ему не поверил, потому что, вернувшись из столовой и проверив свою кровать, он заметно повеселел и даже выплюнул железку, которую таскал в зубах с тех пор, как узнал про обыски. Я был такой уставший, что думал, сразу же засну, чуть доберусь до кровати. Но полежал немного и понял, что спать не хочется. Я устал от столовой, а не сам по себе, и в спальне начал понемногу отходить. Но все-таки не ожидал, что после такого тяжелого дня станут затевать ночь сказок. Мне казалось, что и остальным хочется отдохнуть. «Пиши, пиши», — распорядился Табаки. «Отдыхать будем в перерывах».
«В каких еще таких перерывах?» — спросил я.
«Эта ночь будет с перерывами. Все знают, что она последняя, поэтому, скорее всего, дело затянется до утра. Кроме того, ожидаются гости, так что веди себя прилично».
Я не понял, что он имеет в виду. Когда это я вел себя неприлично в присутствии гостей? Это был очень странный вечер. Чем-то похожий на все те вечера, ночи после которых я не любил вспоминать. На тот, после которого был убит Помпей, и на тот, после которого порезали рыжего и нашли мертвого краба. Все вокруг взбудоражены, на кого не посмотришь, глаза блестят и улыбка до ушей, а начнут говорить, замечая, что голос срывается и руки дрожат. Как будто все слегка навеселе. Горбач сказал, что исполнит для нас ирландский танец. «Соберусь духом и станцую», — сказал он таким тоном, словно грозился повеситься. Потом он ободрал тетрадь со своими стихами, понаделал из них самолетиков и запустил их из окна. Один обронил. Я подобрал его, повертел в руках, попробовал прочесть, что на нем написано, и ринулся во двор собирать остальные, но пока съехал, половину уже растащили. А многие упали в грязь, размокли и перепачкались, так что написанное стало не разобрать. Табаки пел, не переставая. Он спел, по-моему, не меньше 50 песен, одну жуче другой. Сплошные похороны и осколки разбитых сердец. А лорд, единственный, кому в таких случаях удавалось его заткнуть, с чего-то решил быть терпимым и только улыбался. Слепой появился часа через полтора после нашего возвращения из столовой. Кисть у него была обмотана полотенцем, и он был весь до того серый, что Табаки, едва взглянув на него, тут же замолчал и больше уже не пел. Слепой выглядел как герой всех его песен одновременно. И про похороны, и про разбитые сердца, и про недоплетенные венки. Сказав, что чувствует себя не очень хорошо, он влез на кровать Лэри и затаился там. Табаки помрачнел, сделал несколько кругов по комнате и тоже вскарабкался наверх к слепому. Чуть погодя, он свесился, подозвал Македонского, велел спустить себя вниз, обследовал один из наисекретнейших тайников и опять скрылся на кровати Лэри с бутылкой коньяка. Табаки любые болезни лечил одним и тем же способом. Менялись только разновидности и градус напитков. Не помню, в какой момент я начал догадываться, что выпуск состоится раньше, чем через неделю, и даже, скорее всего, завтра. Кажется, еще до появления слепого, и уж точно после того, как увидел его. А когда пришла рыжая, примерно с тем же выражением лица, что у слепого, и начала со всеми подряд обниматься, я уверился в этом окончательно. Она и меня обняла. Запросто, как будто мы с ней чуть что обнимались. В этот момент я все понял. И про завтрашний день, и про сегодняшний. Почему нас обыскивали, почему лорд вытерпел нестерпимое количество похоронных песен, почему слепой выглядит как покойник, а горбач грозится сплясать. Про улыбки я тоже все понял. Отчего все вокруг улыбаются, как психи. В горле у меня застрял комок, мешающий разговаривать, так что я теперь тоже только улыбался и ничего больше делать не мог. «Постереги, пожалуйста, моего медведя», — попросила рыжая. «Я скоро вернусь». Я взял у нее медведя. «А, еще одна параноидальная улыбка», — сказал сфинкс, входя в спальню. «Одним весельчаком больше стало». Он внимательно посмотрел на меня, на медведя рыжий, которого я крепко держал, потому что пообещал стеречь, хотя так и не сумел выговорить это вслух. Посмотрел и отвернулся. «В кофейнике куча хлеба», — сказал он, никому не обращаясь. «Из столовой. На ужин вообще никто не явился. А Кола велел снести весь хлеб в кофейник. Если хотим получить свою долю, надо спешить, а то псы его уже растаскивают».
Табаки немедленно собрался и, прихватив Лэри, уехал за хлебом. Перед тем, как уехать, ободряюще врезал мне по спине.
«Сам догадался?» — спросил Сфинкс.
Я кивнул и просипел, что это было нетрудно.
Оба мы посмотрели на кровать Лэри. В этот момент я заметил, что из нагрудного кармана рубашки Сфинкса высовывается кончик бумажного самолетика. Ожоги у него на лице горели, из-за них он казался непривычно румяным. Потом пришел Черный и спросил, требуется ли нам грубая мужская сила. Одет он был так, как будто собрался в поход. Здоровенные ботинки чуть ли не до колен, заправленные в них штаны с десятком карманов, две рубашки, одна на другую. Все землисто-травяного цвета. За плечами у него висела шляпа.
Сфинкс сказал, что грубая сила потребуется через полчаса, Черный сказал, что будет через полчаса, и ушел, оставив нам банку маслин.
Македонский притащил коробку с разномастными чашками и принялся расставлять их на столе. Табаки и Лэри вернулись нагруженные пакетами. Кроме хлеба, там оказались две банки с маринадом, круг сыра, батон колбасы и пучок зеленого лука.
«Это ужин, который можно будет назвать «последний полет летуна», — объяснил Табаки, присоединяя к лежащим продуктам оставленные черным маслины.
Вернулась рыжая и забрала у меня медведя. Потом началась суета и суматоха. Из гардероба вывалили всю одежду и все полотенца, в душ выстроилась очередь, тамбур завалили какими-то непонятными мешками. Я поглядел на все это и решил немного погулять. Переодеваться мне было не во что, а на месте не сиделось. И я уехал. В коридоре было пустынно, даже на перекрестке ни души. Иногда хлопали двери, и кто-то суматошно перебегал из комнаты в комнату, но в основном шумели только в спальнях. Я посидел у перекресточного окна, дождь давно перестал, после него даже выглянуло солнце, но ненадолго. Сейчас оно уже заходило, только дворовые лужи красиво отливали желтым. Я решил, что обязательно нарисую такую картину. Когда-нибудь потом. Синий-пресиний вечер, только лужи желтые и в небе тонкая желтая полоса. У меня под рукой не было блокнота, чтобы сделать набросок, и я набросал всю эту ручкой в дневнике, чтобы не забыть, хотя знал, что и так не забуду. Я так хорошо представил себе эту картину, что даже засомневался, получится ли на самом деле хоть что-нибудь. Все, что я подробно представлял до того, как начать рисовать, потом выходило намного хуже или выглядело совсем иначе. Я немного покатался по коридору и вернулся в спальню. Там двигали мебель, расчищая территорию для гостей. Центральную кровать растащили на три обычные, узкие. Одну придвинули к стене, другую — к шкафу. Третью кое-как втиснули между двухъярусной и столом. Теперь к окну было не пройти, а шкаф невозможно открыть. Зато в центре комнаты образовалось свободное пространство. Замусоренное и пыльное. Лэри набросился на него с веником. Македонский прошелся шваброй, а потом туда пустили Толстого в нарядном красном комбинезончике ползать в свое удовольствие. Толстый ползал по полу, Табаки на столе нарезал хлеб, Сфинкс и Черные о чем-то совещались на кровати Черного. Лорд выгружал пузырьки с лекарствами из хромоногой тумбочки, которую все приходившие к нам в гости умудрялись своротить. Я заметил, что все лекарства лорд выбрасывает в мусорный мешок, а потом заметил, что под кроватью возле шкафа плотными рядами выстроены застегнутые рюкзаки. В прихожей тоже стояли рюкзаки. На некоторых лежали сложенные куртки. И я вдруг понял, что все, кроме меня, уже собрались. Возникло жутковатое ощущение, как будто они в любую минуту могли вдруг куда-то исчезнуть, и мне пришлось бы остаться одному в пустой спальне дожидаться утра. Это было так неприятно, что я тоже поскорее собрал свои вещи в сумку. Вещей у меня было мало — альбомы, блокноты, краски, свитер, который связал для меня горбач, и чашка, подарок шакала. Табаки крикнул мне, чтобы я лез на стол помогать ему с бутербродами. Весь следующий час я был очень занят. Мазал маслом нарезанный хлеб. А так как хлеба он накромсал гору, работа казалась бесконечной. Намазанные куски Табаки украшал тем и этим, умудрившись сотворить из небольшого количества продуктов бутербродов на целый полк. Я даже засомневался, что мы сможем столько съесть за одну ночь. Готовые бутерброды мы разложили ярусами на четырех тарелках и воткнули в каждый по зубочистке.
«Все», — сказал Табаки, — «я на сегодня свое отработал. Пора и поразвлечься».
И уединился с лордом в углу смешивать и дегустировать напитки. В этом деле я им был не помощник. Пока я прикидывал, чем бы еще заняться полезным, пришли два птицелога с матрасами, свалили их посреди комнаты и ушли. Потом появился Лэри в белой рубашке лорда. В такой обычно поет свою арию главный герой из оперы «Тоска». Вечно забываю, как его зовут. В общем, это была очень оперная рубашка с кружевами по вороту и рукавами, похожими на паруса. Лэри в ней выглядел сногсшибательно. Особенно сапоги. На самом деле, принарядились все, только не у всех это так бросалось в глаза, как у Лэри. Я так и не слез со стола. Сидел возле подсыхающих бутербродов, отгонял от них Нанетту и рисовал в своем дневнике всех подряд, фрагментами. Опять появились птицелоги. Втащили стремянку стервятника. Русалка со спицей внесли круглый поднос с пирогом, поставили его рядом со мной и начали нарезать. Я схватил нож и тоже стал нарезать вместе с ними. От запаха пирога во мне проснулся зверский аппетит. Пирог был мясной, еще горячий. Уж не знаю, как и на чем они его приготовили, но точно не на электроплитке. Нарезанные куски мы раскладывали на том же подносе. «Давайте попробуем, что получилось», — предложила русалка. «Потом-то он остынет». И мы трое съели по куску, а один дали толстому. Он так зачавкал, что к нам тут же сбежались другие любители пирогов. Когда от него осталась примерно половина, у нас хватило силы воли убрать ее с глаз долой на шкаф. Горбач влез на стол, прикрыл поднос тазом, чтобы уберечь пирог от Нанетты, и спустился весь какой-то мечтательный. Сказал, что женится на той, которая приготовила этот пирог. Русалка со спицей переглянулись и захихикали. «Это коллективное творчество», — призналась русалка. «Тебе придется стать многоженцем». Горбач сказал, что с удовольствием им станет. Причем сказал совершенно серьезно, даже мрачно. Как будто вдруг пришел к мысли, что многоженство — то самое, чего ему не доставало в жизни. Я просто не узнавал его. Всегда тихий, неразговорчивый, и вдруг обещание танцев, самолетики, перешучивание с девушками очень странно действовало на него предстоящий выпуск. «Ой, я не успею переодеться!» — спохватилась спица и убежала. «А ты?» — спросил я русалку. «Ты не будешь переодеваться?» «Я уже», — сказала она, покраснев. «Уже переоделась, по правде говоря». «Ох да, конечно, как я мог не заметить? Ты очень нарядная сегодня». Я отчаянно искал, чтобы похвалить. Что-то такое, чего я не видел на ней ежедневно. Не нашел. Русалка кивнула и, вытянув длинную прядь волос, показала мне рыбку. Совсем крохотную, сделанную из полосатой косточки неизвестного мне плода. Она потрясла ее, и в рыбке что-то застучало. Не звон, но и не совсем стук, что-то среднее. «Там внутри одно очень звонкое семечко, так что это и рыбка, и колокольчик», — объяснила русалка. «Здорово!» — восхитился я. «А из чего он?» Она пожала плечами. «Слепой подарил». Я думал, придут стервятник с красавицей, валет черный и, может, еще кто-нибудь из тех, кто обычно забегал по вечерам. Но гостей оказалось намного больше. Стервятник пришел с драконом, ангелом, красавицей и конем. Рыжий — с викингом, мертвецом, зеброй и белобрюхом. С черным приехал филин, который у нас вообще не бывал, а чуть погодя явились и валет с кроликом. Они принесли с собой инструменты — две гитары, две флейты и лютню. Стервятник принес две бутылки текилы собственного приготовления. Рыжий притащил кастрюльку с глинтвейном. Девушка с зелеными волосами в длинном вечернем платье — мешок с пирожками. На столе стало слишком тесно, и я спустился сначала на ближайшую приоконную кровать, а потом перебрался на кровать черного. Все коляски выставили в коридор. В спальне для них не осталось места. Слепого, должно быть, уже не было на кровати Лэри, потому что я увидел, как на нее влезают со своими рюкзаками зебра и мертвец. Рыжий кричал, чтобы все садились, не то глинтвейн остынет. Ко мне подсела русалка, чему я очень обрадовался. Потом Лэри, а в конце запыхавшаяся спица, увидев которую, я чуть не свалился с кровати. Она была в настоящем свадебном платье, со шлейфом, фатой и всем, что полагается невесте. В руках у нее был круглый букетик, перевязанный блестящими лентами. Они с русалкой кое-как разместили пышную белую юбку между мной и Лэри. Ему пришлось забиться в дальний угол кровати, а мне вжаться в стену, чтобы этот шифоновый колокол получил нужное ему количество места. После того, как его уложили и расправили, русалка тоже села, просто накрывшись им, как снежным одеялом. Должно быть, со стороны наша компания выглядела забавно. Белоснежка в подвенечном наряде и три гнома, смущенно выставившие из-под этого наряда носы. Все по очереди подходили и рассыпались в комплиментах платью спицы, а она сидела, красная от смущения и непривычно красивая. Кивала, говорила спасибо, и я подумал, как это все-таки странно, что свадебное платье, оказывается, может и дурнушку сделать красавицей. Не успел я прийти в себя от потрясения, вызванного нарядом спицы, как случилась совсем уж удивительная вещь. Пришли двое из кемпинга. Мужчина, тощий, небритый, с виду даже голодный, и женщина, крупная, рукастая и широкоплечая. Привел их македонский. Усадил на свою кровать и вручил по чашке кофе с таким видом, словно это в порядке вещей, словно эти двое каждый вечер забегают к нам на чашечку кофе. Сами они явно не ощущали себя так, как хотел представить македонский. Стеснялись и нервничали. Сидели рядышком, выпрямившись, тихие и напряженные, и даже глаз не поднимали. Что-то странное было в том, как они держались. Странное и даже немного ненормальное. Многие удивились их появлению, не я один. Но никто не спросил, с чего это они вдруг пришли. Гости есть гости. С гостями полагается быть вежливыми. Минут через 5 после их появления Табаки влез на стремянку, которую, как мне казалось, принесли для стервятника, и прокричал, что приветствует всех собравшихся и рад сообщить, что будет ведущим на этой ночи сказок, потому что нас многовато здесь сегодня собралось и требуется координатор. Все зааплодировали. «Мы ждем еще нескольких гостей, после чего можно будет начать. Попрошу сидящих рядом со свечами приготовиться. Вы зажжете их по моей команде». Русалка тихо засмеялась, зазвенев колокольчиками. «А кто еще придет?» — спросила спица. И тут объявились последние гости. Вроде бы после палаточников удивляться уже было нечему, но я все-таки удивился. Это был Р-1, и с ним какой-то кривоногий старик в фуражке. «Сторож с третьего!» — прошептал Лэри, свешиваясь с кровати, чтобы получше их рассмотреть. «Чтоб я сдох! А ему-то что здесь понадобилось?» Р-1 и старик сели на кровать у шкафа. «Поприветствуем наших гостей!» — завопил Табаки. Все опять зааплодировали. Старик немедленно вскочил, снял фуражку и церемонно поклонился. Лэри издал странный звук, как будто поперхнулся, и сел прямо. Вид у него был такой, словно с ним что-то случилось, но я не успел спросить, что. Табаки объявил, что теперь все в сборе и можно начинать. Свет выключили. Ближайшую к нам свечу зажег рыжий. Он сидел на полу прямо подо мной, в обнимку с толстым. Табаки в темноте слегка притих. Перестал орать и заговорил нормальным голосом. «Сегодня времени у нас будет достаточно, но все же давайте начнем». Сказка лорда. Однажды он очутился на дороге в месте, где никак не мог находиться. Отчего-то это его не беспокоило. Что-то странное приключилось с памятью. Он ничего не помнил, но откуда-то знал, что попал сюда по доброй воле и должен найти что-то важное. Он был одет в черное, в рюкзаке у него лежала книга на неизвестном ему языке, зубная щетка в футляре, смена белья, фотоаппарат и блокнот. Записи в блокноте делал он сам, хотя и не помнил, при каких обстоятельствах. Он сильно уставал и на ходу, и стоя, поэтому сидел на обочине дороги, вставая только при виде машин. Голосовал и снова садился, когда очередная машина проезжала мимо. Почему-то совсем не попадалось приличных машин, прилично выглядящих. Он сидел и от нечего делать листал блокнот, пытаясь разобраться в собственных записях. Они были малопонятны и сопровождались чертежами с множеством стрелок, которые окончательно все запутывали. Наконец, один из водителей сжалился и согласился подвести его только до развилки. На развилке оказалась автобусная остановка, а при ней крохотный магазинчик с двумя столиками, превращавшими его в подобие кафе. Хозяйка магазина обозвала его бедным беспамятным прыгунчиком и бесплатно угостила жареной на свином сале картошкой. Он никогда не ел ничего подобного, от запаха сала мутило, но он был голоден и не хотел огорчать добрую женщину. От нее он узнал, что автобусы отсюда ходят только в трех направлениях, но лишь одно из названий привлекло его внимание. «Никчемный городишко», — предупредила хозяйка закусочной. «Работы ты там не найдешь и не надейся». Он вежливо улыбнулся. «Чернолес» — название никчемного городишки завораживало. Городишко действительно оказался никчемным, но что-то в нем было. Нечто таинственное, не имевшее ничего общего с действительностью. И он остался, поселившись в ночлежке, перебивая случайными заработками и выжидая. Что-то должно было случиться. Полгода он провел в этом месте. Перезнакомился со всеми местными бродягами, со всеми старухами, торговавшими сладков, и даже с приблудными котами, которыми кишела ночлежка. Жители клоповника делились на постоянных и временных. Постоянных называли пришлыми, временных — перекати-поле. И те, и другие жили сегодняшним днем, никогда не упоминая прошлого и не строя планов на будущее. Прокормиться сегодня. Других целей в клоповнике не признавали. Он подрабатывал во многих местах. Летом найти работу было легче. Он помогал фотографу на речном пляже устанавливать громоздкие конструкции из картона в виде парусников и дельфинов. Помогал двум сестрам, продающим там же всякие безделушки, плести браслеты из разноцветной проволоки и бисера. По утрам помогал чистить пляж перед закусочной. Осенью с первыми дождями река стала бурной и грязной, пляж занесло мусором, кафе и закусочные позакрывались. Оставались еще моечная и заправка, но желающих там подработать хватало и без него. Поэтому он заглядывал туда только изредка. В ремонтную мастерскую его не пускали, ни его, ни кого бы то ни было из пришлых. Детали машин в Чернолесе ценились на весь золото, и в обычной ремонтной мастерской даже имелся свой охранник. Поэтому он удивился, когда однажды в клоповник явились двое из мастерской и попросили кого-нибудь помочь им с машиной. Удивила его и реакция жителей клоповника. Кто успел, спрятался, остальные прикинулись глухими. И прежде чем он сообразил, что происходит, его уже увели. Во дворе перед мастерской стояла черная машина. Первая приличная машина, увиденная им за полгода. Первая, не выглядевшая так, словно вот-вот развалится на запчасти. Без заплат, без следов ремонта, без наклеек, скрывающих проплешины осыпавшейся краски. Ему сказали, что он должен ее вымыть. Всего лишь. Шланг валялся здесь же на земле. Шланг и ведро с двумя губками. Он понял, что дела его плохи еще до того, как заглянул в салон. Моечная была в двух шагах, не имело смысла спрашивать, почему машину не отогнали туда. Это не имело смысла вначале, еще меньше потом, после того, как он увидел, что творится в салоне. Ему помогли вытащить наружу сиденье. И ничего больше. Найдя под резиновым ковриком отрезанный палец, он даже не попытался скрыть свою находку. Просто бросил его в ведро с грязной водой. Дольше 4 часов он отмывал машину от крови, уверенный, что его убьют, как только он закончит работу. Ночью в клоповнике грязнокрыл сказал, что все еще впереди, что теперь он должен исчезнуть из города. Он и сам это понимал. «Хочешь, заштопаю тебе рубашку?» — спросила черепашка Квази. Он роздал свое имущество, электроплитку, чайник, выигранную в лотерею зимнюю куртку, собрал оставшиеся в рюкзак и покинул клоповник, жители которого, как ему показалось, вздохнули с облегчением. Теперь им не доведется стать свидетелями его смерти и огорчиться. Отойдя на приличное расстояние от ночлежки, он присел на низкую ограду возле какого-то дома и стал думать, что делать дальше. Ноги болели все сильнее, пешком он далеко не уйдет. Голосовать означало подвергнуть опасности ни в чем не повинных людей. Автобусы отпадали по той же причине. К тому же он был знаком с их возможностями. Передвигались они чуть быстрее бредущей лошади. Оставалось только ожидание. Ему обещали заплатить за мытье машины утром. Когда он не явится за своими деньгами, им не потребуется много времени на то, чтобы отыскать его. Он знал, что если ему удастся выжить, скрывшись из города, то проведенный здесь месяц он будет вспоминать как удивительное приключение. Хотя в его пребывании в клоповнике ничего удивительного не было, а ежедневные поиски заработка нельзя было назвать приключением. Или можно? Он попытался вспомнить все, что удивляло его здесь, все, что казалось необычным. Взять хоть разговоры о лесе. Впервые он услышал о нем от болтливого алкоголика Перекати Поля, который пробыл его соседом одну ночь, не дал поспать и 1/4 часа, а уходя подарил электроплитку и компас. «Это тебе пригодится, приятель», — сказал он. «В любой момент можно очутиться в лесу. И что тогда? Так, по крайней мере, будешь знать, где север». Плитку он оставил девушке, заштопавшей ему перед уходом рубашку. Компас лежал где-то на дне рюкзака. Шуточки о лесе стали привычными уже через неделю жизни в клоповнике. Он научился не обращать на них внимания. Он на многое научился не обращать внимания. На грибы, выраставшие в закутках клоповника за одну ночь. На местных крыс, насвистывавших на бегу. На дивной расцветке перьев, которыми играли грустные клоповнические ребятишки. Кто знает, когда вдруг очутится в лесу. Он закрыл глаза и попробовал очутиться там. Вспомнился запах странных грибов, когда их отдирали от стен. Не так ли пахнет лес? Чернолес. «Если ты где-то рядом, приди, пожалуйста», — попросил он. «Не так его надо звать», — сказал ему кто-то. Он открыл глаза и вскочил в панике. Вокруг было черным-черно, ни фонаря, ни освещенного окошка, только шелест и шорох листьев. И прохлада. Какой не бывает, не может быть ни в одном городе, ни в маленьком, ни в большом. Овладевший им страх превратил ее в холод. Неужели он и вправду желал очутиться здесь? Он обнял свой рюкзак, тупо сожалея об оставленной в клоповнике такой теплой куртке. Взять компас и оставить куртку, как это глупо! На что ему сейчас знание о том, в какой стороне находится север? Он начал рыться в рюкзаке, где не было ни куртки, ни фонарика, ни даже коробка спичек, прекрасно понимая, что ничего полезного в нем нет, просто пытаясь чем-то занять себя, чтобы не впасть в панику. Нащупав компас, поднес его глазам и с изумлением понял, что видит не только фосфорную стрелку. Он видел весь компас со всеми делениями. Раскрыв блокнот, он пролистал его. Не так отчетливо, как при дневном свете, а по-другому, но он все-таки видел сделанные в нем записи и мог их прочесть. Лес светился. Не для каждого, но для умеющего видеть в темноте. А он, как оказалось, умел. Чей-то смешок спугнул его. Оборачиваясь, он неожиданно для себя самого повалился в траву и поднялся на ноги в 3 шагах от того места, где упал, под защитой ближайшего дерева. Проделал он это стремительно и плавно, одним текучим движением, совершенно неосознанно. А прислонившись к дереву, тут же забыл обо всем. Исходившее от дерева тепло охватило его. Он не просто попал в теплое место, это больше походило на объятие. Дерево обняло его, как умело, успокаивая, защищая, наполняя силой. Забыв о неведомом противнике, он весь отдался этому чувству единения, прижался к царапающей лицо твердой коре и заплакал. «Добро пожаловать домой», — сказал кто-то. Из-за другого дерева вышел человек в майке с надписью «Йеллоустонский заповедник» и остановился поодаль. Он улыбался или скалил зубы. И, кажется, даже был не совсем человеком. Глаза его отсвечивали в темноте зеленым, как у собаки. «Здравствуй, слепой», — сказал ему лорд, вспомнив все, чего не мог вспомнить последние полгода. «Как ты нашел меня?» — слепой засмеялся. «Я тебя. Это ты меня нашел, беспамятный». Сказка «Рыжий». Она тоже жила там, в Чернолесе. Но не все время в Клоповнике, вот уж нет. В гробу она видела эту гнусную ночлежку. Это место для беспамятных прыгунов и неудачников. А она, слава богу, ни то, ни другое. Весь Чернолес — та еще дыра. Но ясно, что где-то близко к границе, а то она ни за что бы туда не сунулась. Ей нужен был проводник. Или поводырь, если угодно. Кто-то, кто помог бы ей уйти с концами целиком, то есть как полагается. Она знала, что это возможно, и знала, что сама на это не способна. Кое-какие способности имелись, но не те. Она нанялась в столовую, где довольно неплохо кормили. Нанялась мыть посуду, потому что, когда моешь посуду, можно не бояться кому-нибудь нахамить. С предметами всегда легче. Так что она мыла посуду, а в свободное время рыскала по улицам в поисках проводника. Жаль, только плохо представляя, как он должен выглядеть. И доискалась до серолицых. Так их называли. Полные отморозки. Они красили волосы в белый цвет, подводили глаза и рисовали на щеках какие-то узоры в виде листьев. Вообще-то зеленые или синие, но все одно издали их художества смотрелись как грязь, за что их и прозвали серолицами. Они носили белоснежные рубахи, черные кожаные куртки и джинсы, жутко дорогие, чуть ли не с платиновыми пряжками, но при этом разгуливали босиком с вечно грязными ногами и называли себя лесным народом. Спятить можно, представив эдакое пугало в лесу. Но она зря посмеялась над ними. Такого серолицей никому не прощали. Они отлупили ее и забрали с собой. Жили они в одном из старых особняков на окраине города. Подвал целиком занимал кегельбан. Где-то наверху была еще бильярдная, а выше, наверное, жилые помещения, но там она не бывала. Туда водили только подружек. Своих. Тоже крашеных в платину, с листочками-колючками на щеках. Как ей жилось, там лучше не вспоминать. Очень скоро она сама перестала верить в то, что осмелилась фыркнуть кому-то из них в лицо. Серолицы отучили ее фыркать, ругаться и вообще разговаривать. Но самым страшным было то, что она разучилась прыгать. Перестала быть прыгуном. У нее отняли то единственное, чем она в своей жизни гордилась. Потому что прыгун, сохраняющий память, большая редкость. И она была этой редкостью, пока не угодила к серолицам, которые что-то в ней испортили. Такое раньше случалось и с другими. Она еще в детстве наслушалась страшных историй о невозвращенцах, которые не вернулись не потому, что не хотели, а потому, что не смогли. Но перестала в них верить, сделавшись прыгуном. Слишком это просто, когда уже умеешь. Легче поверить, что можно разучиться говорить на родном языке. Серолицы сделали ее умнее. Она поняла, что и то, и другое вполне возможно. Так что оставалось только терпеть и прибирать за ними блевотину. Их рвало постоянно, потому что они сидели на какой-то наркоте, от которой их желудки перестали принимать нормальную пищу. Скорее всего, она бы от такой жизни в конце концов умерла, потому что они и ее почти не кормили. Но вышло так, что одна из их разрисованных подружек с чего-то решила подпалить дом вместе со всеми в нем находящимися. Пожар она устроила на одном из верхних этажей. Подвал при этом не пострадал, но серолицы были в тот вечер заняты и утратили бдительность, так что ей удалось от них улизнуть. Дней 10 она пряталась, пока не зажила лицо. Потом украла одежду. В овчином жилете, цветастой юбке и в дурацкой широкополой шляпе она выглядела, как собственная бабушка. Но ей и нужно было выглядеть кем-то другим. Крашеные волосы и огромные солнечные очки дополнили маскарад. Теперь ей нужны были деньги, чтобы убраться из города. И вот тогда-то она увидела его. Он разравнивал граблями песок на пляже перед закусочной. В 7 часов утра. Увидев его, она лишилась дара речи. Не от того, что он был невозможно красив. Просто он напомнил ей серолицах. Вернее, не так. Она просто мгновенно поняла, на кого они пытались походить и до чего плохо у них это получалось. Это ее потрясло. То, что они надеялись воспроизвести такое при помощи туши и гримировального карандаша. С особым злорадством она отметила, что волосы у него вовсе не белые, и уж, конечно, никаких листьев и цветов на щеках. Но она поняла и то, чего они добивались, обесцвечивая волосы и рисуя эти листья. Впервые поняла, увидев живого эльфа. Она сидела на дощатом причале, веером разложив вокруг себя юбку, опустив ноги в воду. Он прошел мимо, подбирая с песка всякий мусор, оставленный пляжниками, и только один раз взглянул на нее нечеловеческими василькового цвета глазами. Откуда-то она знала, что они способны менять свой цвет от серого до темно-синего. Она сидела неподвижно, боясь спугнуть его, сидела с бешено бьющимся сердцем, пока он не отошел достаточно далеко, чтобы не почувствовать ее взгляд. У него была странная походка, как будто ему больно или неудобно ходить. Он был в шлепанцах, а пакет с мусором волочил за собой по песку. «Вот он, проводник», — подумала она, и незаметно пошла следом, чтобы не потерять его из виду. Через неделю жизни в Клоповнике по соседству с ним выяснилось, что он не знает, кто он такой, не ведает никаких тайных путей и вообще понятия ни о чем не имеет. Он даже не заметил, что его сторонятся. Она следила за ним с неослабевающим вниманием, но совершенно безрезультатно. В его комнате пахло лесом. Матрас, на котором он спал, был в пятнах от раздавленных ягод, в углах вместо пыли скапливались жухлые листья. Там, где он умывался, вырастали съедобные древесные грибы. Подоконник был покрыт невиданным количеством птичьего помета. Весь клоповник уже перешел на грибные супы, а он по-прежнему ничего не замечал. Она улыбалась ему при встречах, он вежливо здоровался. Иногда улыбался в ответ. Зубы у него были чуть заостренные, но это его не портило. Она была некрасива и до того, как обрядилась в старушечьи тряпки, поэтому даже не пыталась заговорить с ним. Такие, как он, не смотрят на таких, как она. Это противоестественно. Однажды она зашла к нему ночью, когда он спал. Спал он обычно один, хотя в клоповнике на комнату приходилось не меньше 6 жильцов. Она вошла очень тихо и долго сидела в углу, глядя на светлячков, окруживших его матрас светящимся прямоугольником. В эту ночь ее терпению пришел конец. Она готова была убить его, но сдержалась и, устав от собственного негодования, там же в углу заснула. А проснулась уже в лесу. Он помог ей попасть туда, сам о том не подозревая, потому что лес всегда был рядом с ним. Как же она его за это ненавидела. В лесу она пробыла не дольше 10 минут. Ей этого хватило, чтобы мечтать попасть туда весь остаток жизни. Но она по-прежнему оставалась прыгуном. К тому же прыгуном пугливым. За прошедшее с тех пор время она поняла, как сказочно ей повезло. На самом-то деле проводника почти невозможно найти. Тем более такого. Разве что он сам этого захочет. Но она гордится уже тем, что ни о чем его не просила, ни тогда, ни потом. И просить не станет. Курильщик. Продолжение. Первую историю рассказал стервятник. Его сказка была про ведьму, старую мерзкую ведьму, которая мечтала сплясать на могилах всех своих родных и близких. Только такой недолгий танец раз в несколько лет доставлял ей радость. Больше ничто в жизни ее не радовало. Но чтобы сплясать свой танец и хоть немного порадоваться, ведьме приходилось постараться, потому что люди не умирают просто так, ни с того ни с сего. И если им не помочь, вожделенной пляски можно не дождаться. Со временем ведьма освоила столько замечательных способов отправки на тот свет ближайших родственников, что при желании могла бы издать пособие на эту тему. Годы шли, ведьма старела, родственников у нее оставалось все меньше, пока, наконец, не остался один единственный внук. За ним ей пришлось очень долго охотиться. В конце концов, он скрылся где-то под землей в гномьих пещерах. Это было опасное место, куда даже ведьмы не рисковали проникать. Но это рискнуло. Очень уж ей не терпелось танцевать в последний раз на свежей могиле. И вот она последовала за своим внуком в гномии подземелье. Но заблудилась, а гномы заманили ее под волшебный холм, где время потекло вспять. И злая старуха превратилась в маленькую девочку. В этом месте стервятник отвлекся свойствами волшебных холмов и долго описывал, что происходит с теми, кого угораздит под них попасть. Такие заплутавшие могли состариться в одно мгновение и даже рассыпаться в прах, могли омолодиться и похорошеть, обернуться каким-нибудь животным, растением или вообще чем-то несуществующим в природе. Но что бы с ними ни случилось, процесс необратим. Даже освободившись из-под чар волшебного холма, они не могли вернуть себе прежний облик. Тут стервятника перебил Р-1, которому зачем-то понадобилось узнать, как выглядела старая ведьма. Стервятник сказал, что она была уродиной. «А потом?» — спросил Р-1. «То есть теперь?» Стервятник ответил, что понятия не имеет. «Говорят, на вид ей года 4, не больше». «Кто говорит?» — взвился Р-1. «Гномы», — ответил стервятник таким ледяным тоном, что сразу стало ясно, больше он ни на какие вопросы отвечать не намерен. Р-1 тоже это понял и замолчал. Зато старичок-сторож от чего-то оживился и хихикнул, спросив, есть ли среди присутствующих хоть один гном. Никто не отозвался. На этом сказка закончилась. То ли стервятник обиделся, что его прервали, то ли ему больше нечего было добавить к сказанному. Следующим рассказчиком оказался Черный. Я удивился, потому что при мне он еще ни разу не принимал участия в ночах сказок. Еще больше я удивился его сказке. Во-первых, это была вовсе не сказка, а во-вторых, похоже, что и не выдумка. Черный рассказал о наружности, о своем походе туда. Рассказал, как в сопровождении крысы и с ее помощью, вернее сказать, с помощью Черного, потому что основным действующим лицом в этом походе выступала крыса, они угнали старенький автобус из гаража какой-то школы неподалеку. Теперь этот автобус находится на прилегающем к дому пустыре посреди мусорной свалки. Стоит там замаскированный и ждет. Чего именно он ждет, Черный не уточнил, но, в общем-то, это и так было понятно. Пока я осмысливал эту информацию, Р-1 подошел к стремянке и спросил Черного, знает ли он, что для того, чтобы куда-то на чем-то уехать в наружности, нужно как минимум иметь водительские права, а автобус, набитый молокососами без единого удостоверения личности, будет очень скоро остановлен. Черный сказал, что ему все это известно. «А известно ли Черному, — спросил Р-1, — что угнанное транспортное средство, несомненно, находится в розыске, и даже если его перекрасить, кто-нибудь может это транспортное средство опознать?» Черный сказал, что ему и это известно. «Так какого черта ты все это затеял?» — заорал Р-1. «Хочешь начать знакомство с наружностью с колонии?» Спица, обняв русалку, начала тихонько всхлипывать. В темноте не было видно обступивших Ральфа, но, судя по возгласам, его уговаривали сесть. Черный сказал, что он просто рассказывает сказку. Р-1 крикнул, что нечего утюжить ему мозги. Табаки попросил Ральфа сесть и вести себя, как полагается. Я так и не понял, сел Ральф или остался торчать у стремянки. «Ну вот!» Черный выдержал паузу, как будто боялся, что его опять перебьют. «В сказках иногда встречаются добрые феи и все такое. У меня не бог весть какая интересная сказка, но фея тоже имеется, и не одна. Кажется, их две, и еще два, как бы поточнее выразиться, фея, что ли. В общем, у них имеются водительские права, и они предложили мне свою помощь». Все зааплодировали, и я стал думать, кто такие эти четверо фей, откуда они взялись и зачем им помогать Черному. И чем дольше я обо всем этом думал, тем меньше мне это нравилось. И мне откуда было взяться, кроме как из наружности. А я точно знал, что в наружности бескорыстные феи давно перевелись. Захотелось срочно обсудить этот вопрос с Черным, но для этого надо было дождаться перерыва. Пока что Табаки влез на стремянку для объявления. «Не все наши правила известны гостям», — заорал он. «Поэтому я на всякий случай их перечислю. Любой из присутствующих имеет право задать рассказчику один вопрос. Только один, желательно в конце, не прерывая рассказа. Реплики допустимы, но не приветствуются. Выкрики с мест запрещены. Перемещения тоже. Для них предусмотрены перерывы. Любой, нарушивший эти правила в дальнейшем, будет выставлен за дверь, невзирая на законы гостеприимства. Всем все понятно?» Произнося эту речь, Табаки вопил все громче и все сильнее раскачивал стремянку, так что под конец чуть не слетел с нее. Шуму от него было куда больше, чем от Ральфа, но никто не счел это нарушением правил. Я, не переставая, думал об автобусе, о том, чем на самом деле обернулись шуточки о нем, и о том, как разъярился Р-1. Теперь он чего доброго решит, что я знал правду, но специально писал в дневнике всякую чепуху, чтобы запутать его. Я так погрузился в эти мысли, что пропустил начало сказки лорда. Она вообще-то тоже не была похожа на сказку. Лорд рассказывал о том, как жил в каком-то маленьком городке, чем там занимался и как зарабатывал себе на жизнь. Ясно было, что все в этой истории выдумано, но вместе с тем ощущение, что говорит он о чем-то, что происходило на самом деле, не оставляло. Только конец этой сказки оказался сказочным, и то как-то сразу и чересчур, как будто лорду надоело напрягаться, придумывая, что там будет дальше, и выпутывать своего героя из неприятностей. Там даже слепой объявился в конце – на мой взгляд, совершенно не к месту. Дальше рассказывал Валет. Больше играл, чем рассказывал. И его сказка была совершенно в духе сказки лорда. Тоже какой-то город и поиски заработка. Только у него все выходило веселее. Может, от того, что он попутно переиграл весь свой репертуар, вплел его в повествование. После сказки «Валета» Табаки наконец объявил перерыв. Я думал, что на время перерыва зажгут настенные лампы, но ошибся. Мы остались сидеть в потемках, и я не рискнул слезть с кровати. Черный куда-то пересел, с моего места его больше не было видно. Табаки включил магнитофон. Вокруг гудели и шептались, обсуждая услышанное. Снизу нам передали тарелку с бутербродами. Я взял себе один и передал тарелку Лэри.
«Отпад! Полный отпад!» — бормотал Лэри. «Нет, ну вы слыхали их, а? Это ж надо! Вот так, напрямую!»
Я сказал, что не знаю, как насчет напрямую, а мне лично истории с прошлых ночей сказок нравились больше. Они были более сказочные.
«Вот именно!» — пробубнил Лэри, вгрызаясь в бутерброд. «И я о том же толкую!»
«Тогда почему сегодня отпад?» — спросил я.
«Вот именно поэтому, по этой самой причине!»
Я решил, что напрасно трачу с ним время и спросил у русалки со спицей, что они обо всем этом думают.
«Я ничего!» —
пискнула спица и повторила несколько раз на случай, если я не понял.
«Ничего, ничего, ничего!»
«А мне понравилась сказка лорда», — сказала русалка мечтательно. «Очень красивая».
Я не видел выражения ее лица, но отчетливо представил.
«О Чернолесе».
«О чем?» — переспросил я.
«Чернолес. Тот город так назывался. Ты забыл?»
«Может, лорд об этом и упомянул?» «В самом начале, когда я слушал невнимательно. В любом случае, кроме названия, в том месте ничего красивого не было».
«Лос-Анджелес звучит еще круче», — вмешался Лэри.
«А как вам понравилась сказка Черного?» «Я специально назвал сказкой то, что вовсе не было сказкой. Мне хотелось, чтобы кто-то из них сам об этом сказал». Но русалка только вздохнула.
Спица пробормотала, что это было мило, а Лэри зачавкал еще энергичнее.
«Мило? Ты считаешь, это было мило?» Спица прильнула к Лэри, и вместо ответа они начали целоваться, хотя Лэри вряд ли успел доживать свой бутерброд.
«Не переживай», — шепнула мне русалка. «На самом деле все не так страшно».
Я попробовал объяснить ей, что мне не нравится в этой истории с автобусом. Русалка кивала и слушала очень внимательно, но мне показалось только для того, чтобы меня успокоить. Табаки объявил, что перерыв окончен, и я тут же думать забыл об автобусе, потому что следующим рассказчиком оказалась женщина из кемпинга. Она, должно быть, стеснялась, говорила очень тихо и не стала влезать на стремянку. Сказкой ее рассказ не назвал бы даже человек, не слыхавший в детстве ни одной сказки. Она рассказала о себе. 57 лет, незамужняя, бездетная, без вредных привычек. О своей профессии — ветеринар, специализирующийся по крупному рогатому скоту, и о своих многочисленных болезнях, названий которых я не запомнил. Выглядела она крепкой, и я немного удивился, что у нее оказалось столько разных хворей. Потом она рассказала, как стала членом какой-то секты, группировавшейся вокруг ангела. Как ей там было хорошо, как она поняла, что нашла, наконец, свое место в жизни, и как ангел, имевший вид нежного отрока, исцелил ее от всех болячек единым прикосновением своей ангельской длани. Потом она начала рассказывать об общих воскресных молениях и прочих прелестях их жизни. И меня эта история начала понемногу доставать, потому что с этого места она заговорила певуче и как-то не по-человечески, как будто проповедуя. А меня от таких вещей воротит, если честно. Ангела опекал святой старец, он же, как я понял, драл с приобщившихся благодати деньги. А потом вдруг помер, и на этом их радости закончились. Ангела тут же забрали недобрые люди, выдававшие себя за его родителей, и община распалась. Правда, не совсем, потому что многие до того жаждали приобщения, что решили отыскать и освободить своего ангела. Им пришлось нелегко. Их преследовали, называли фанатиками, арестовывали и подвергали принудительному лечению. Голос рассказчицы в этом месте задрожал и даже немножко сорвался. Я отчетливо представил, как мужик в камуфляже стискивает ей плечо, а она накрывает его руку своей и успокаивающе похлопывает, мол, все в порядке, я с собой справлюсь. Иногда я совершенно не контролирую свое воображение. Но в их случае мне даже стыдно не стало, уж очень они были не настоящие, как будто сами себя придумали. В общем, они своего ангела отыскали, эти самые фанатичные. Наградой за их мужество и стойкость стало явленное двоим из них откровение. Они своими глазами видели, как ангел вознесся.
«Свидетельствую!» — гулко вклинился в рассказ мужчины, и русалка рядом со мной вздрогнула от неожиданности. «Объятый светом и пламенем меч Господень пронзил небеса и вернулся обратно падающей звездой», — сообщила нам женщина. «Не означает ли это, что его послали к нам, тем, кто привык следовать за ним, с тем, чтобы он нас возглавил?»
Она замолчала. Все вокруг тоже помалкивали.
«Страх какой!» — шепнула спица.
Я ничего не ответил,
Мне тоже было страшно. Я, наконец, сложил 2 и 2 и получил 4. Понял, о каком ангеле шла речь. Понял, почему они встали лагерем вплотную к дому и почему сидят сейчас на кровати Македонского. Он работал ангелом, и это его достало. Прозвучал у меня в ушах голос сфинкса. Я спохватился, что весь дрожу. Я ведь был там совсем рядом, когда он вознесся, объятый светом и пламенем. Знать бы еще тогда, что это меч Господень пронзает небеса. Может, я тоже побрился бы наголо и стал приобщившимся. Я был довольно близок к чему-то такому. Странно, как все легко и быстро забылось. То есть не забылось, конечно, а куда-то запряталось. Куда-то, куда, наверное, все нормальные люди прячут необъяснимое, чтобы не спятить. А еще я вдруг понял, что кое-кому из находящихся здесь сейчас намного хуже, чем мне. Потому что если бы это за мной пришли приобщившиеся, чтобы я их возглавил, я бы, наверное, сразу повесился. Даже если бы был ангелом. На следующих рассказах я уже не мог сосредоточиться. Я их слушал, конечно, но не вникал в содержание, хотя и старался. Там много чего пряталось в этих историях. Они все были с секретом, даже самые сказочные. Это я уже понял. Но все равно не мог заставить себя слушать так, как слушали остальные. И дело было даже не в бритоголовых. Просто я слишком устал. А от темноты, духоты и запаха воска эта усталость превратилась в какое-то сонное оцепенение. Некоторые истории повторялись в деталях, в некоторых фигурировали одни и те же персонажи, а в некоторых было общим место действия. Наверное, отслеживать эти связи было бы интересно, если бы не сонная одырь, навалившаяся на меня. В перерыв я решил пересесть куда-нибудь, где будет легче дышать и труднее дремать, и как дурак слез с кровати. На мое место тут же кто-то втиснулся, а я о своем решении тут же пожалел. Ползать по полу было невозможно. Там, где никто не сидел, кто-нибудь лежал, а там, где не сидели и не лежали, оказывались чьи-нибудь рюкзаки. Свечи почти догорели и больше чадили, чем давали свет. Я не прополз 2 шагов ходячего и угодил в тарелку с остатками бутербродов. Стукнулся головой о ножку кровати и зашиб белобрюха, который как раз с этой кровати слез. Потом на меня самого кто-то наступил. Я понял, что лучше побыстрее влезть на ближайшую кровать, пока меня не затоптали, но на ближайшей не оказалось места. Там сидел Валет со своей гитарой. Кажется, Филин и еще кто-то, спрятанный за рюкзаком. Этот кто-то сказал: «Эй, куда? Здесь и так тесно». И я пополз дальше. В течение следующих 3 минут на меня наступили, наверное, 20 раз, так что к концу перерыва на мне живого места не было, сплошные синяки. Зато когда Табаки объявил, что перерыв окончен, и все расселись, кто-то включил китайский фонарик, всего один, но для меня и это стало спасением. Я сразу нашел себе место. Потом, правда, оказалось, что рядом со стервятником — к нему никто никогда не садился вплотную, но мне уже было все равно. Ангел рассказал о заколдованном перемещающемся домике. Рыжая рассказала о том же городке, о котором рассказывал лорд, и о самом лорде. После этого я некоторое время вообще не слушал никого, потому что между мной и стервятником втиснулся лорд и зашептал что-то стервятнику на ухо, а потом снял с себя какую-то нашейную висюльку и передал ему. А стервятник, я просто глазам своим не поверил, вдруг расплакался. То есть глазам бы я не поверил в любом случае, но я сидел почти вплотную к нему, а он так трясся и всхлипывал, что ошибиться было невозможно. Я не знал, куда деваться. Потом стало еще хуже, потому что он вдруг обнял лорда, продолжая плакать, а плакал он, словно задыхался, больно было слушать. Лорд тоже обнял его и крепко держал, пока стервятник не успокоился. И, кажется, ему было наплевать, что о них подумают, хотя ясно, что можно подумать, когда видишь такое. Я, конечно, ничего такого не подумал, но страшно разнервничался из-за того, что другие подумают наверняка. Драконы, все сидевшие дальше, но все равно слишком близко. Особенно обидно было из-за того, что я сразу понял, между стервятником и лордом произошло что-то важное, грустное и одновременно радостное. Что-то такое, о чем не говорится вслух, из-за чего можно только засмеяться или заплакать, как заплакал стервятник.